Глава 26. Через границу. Когда неделю спустя два усталых и запыленных мальчика-нищих пересекли, медленно шагая пограничную линию между Ердазией и Самавией, вид их не возбудил ни в ком подозрения и не привлек ничего внимания. Война, голод и страдания совершенно сломили людей и притупили их чувства. Так как уже случилось самое худшее, что могло случиться, никто не заботился о том, что будет дальше. Если сама Ердазия обратилась бы из дружественной соседки во врага и послала бы через границу полчища солдат, только прибавилось бы криков отчаяния, пожаров и избиений. Но никто не посмел бы противиться. К счастью, пока помыслы Ердазии оставались самыми мирными. Двое мальчиков, один из которых опирался на костыли, очевидно, проделали долгий путь пешком. Их бедные одежды были покрыты пылью и дорожной грязью. У первой же хижины, лежащей близ границы, они остановились попросить воды. Достав из заплечного мешка кусок черного хлеба, они сели у дороги и принялись есть его, точно сильно проголодались. Старая бабушка, жившая одна в хижине, смотрела на них без малейшего любопытства. Быть может, она и удивлялась, что они идут в Самавию в такое тяжелое время, но допытываться причины этого не стала. Ее взрослый сын жил раньше в деревне, принадлежащей Мараковичам, и его призвали в армию биться за интересы своих хозяев. Затем Яровичи пронеслись через маленькую деревушку. Потерпев сильное поражение в битве, происшедшей поблизости, они обезумели от ярости. Жгли дома, убивали жителей, топтали поля и виноградники. Сыну старухи никогда уже не суждено было видеть почерневших стен своей хижины. Он погиб в битве, за которую теперь мстили Яровичи. Осталась только одна старая бабушка, жившая в хижине у границы. Когда мальчики перешли через границу, им уже нетрудно было спрятаться, если бы это оказалось нужным. Местность была очень гористой, и близ дороги расстилались большие густые леса. По мере того, как два путника продвигались вглубь, они все чаще слышали о сожженных деревнях и разрушенных городах. Но эти деревни и города находились ближе к Мельзару и другим защищенным фортами городам или лежали в окрестностях замков и поместий могучих вождей и вельмож. Мараковичи и Яровичи бились со свирепостью матерых хищников, пока армии и той, и другой страны не оказались разбитыми, истекающими кровью, с истощенными запасами, силами и средствами. Но, осторожно пробираясь по тропинкам меж полей и лесов, измученной маленькой страны, мальчики узнали и многое другое. Узнали они, что рассказы о красоте и плодородии Самавии — не пустой вымысел. Ее высокие горы, огромные равнины, покрытые сочной травой, способные пропитать тысячи стад крупного и мелкого скота — ее роскошные темные леса и широкие, чистые, быстро бегущие реки обладали первобытным величием. Мальчики предпочитали идти не по открытым дорогам, а лесными тропинками. Порой они видели одинокую хижину угольщика или убежище, в котором скрывался пастух с немногими оставшимися у него овцами. У каждого встречного на лице застыло одно и то же выражение окаменевшего страдания. Но когда мальчики просили хлеба или воды, никто не отказывался поделиться с ними своими скудными запасами. Им скоро стало ясно, что их принимали за двух юных беглецов, дома которых, вероятно, сожжены. То, что один из них шел на костылях, еще больше усиливало их кажущуюся беспомощность, а неумение его говорить по-самавейски вызывало особое сострадание к нему. Крестьяне не знали, на каком языке он говорит, да и говорил он очень редко. Порой какой-нибудь иностранец заходил в тот или иной городок поискать работы, но никто не задавал ему никаких вопросов. Даже в своем отчаянии самовийцы остались молчаливым и благородным народом, слишком учтивым, чтобы выказать любопытство. Путь мальчиков шел не через насыщенную кровью часть этой несчастной страны, но они видели голод и невзгоды во всех попутных деревнях. Да и мальчикам порой приходилось голодать, когда они подолгу брели по обезлюдевшим местам, где нельзя было найти пищи. Но они умели довольствоваться немногим. В большинстве случаев они шли по ночам, а днем спали среди кустов и папоротников. Наконец настал день, когда цель их странствий стала уже совсем близка.
«Наше дело уже почти окончено»,
— сказал Марко, когда они сбросили на землю в лесу на рассвете свои нехитрые пожитки.
«Помнишь, он сказал, после Самавии возвращайтесь в Лондон как можно скорее». Он это повторил 2 раза. «Точно что-то должно произойти».
«Быть может, это произойдет гораздо скорее, чем мы предполагаем. То событие, которое он подразумевал!»
— ответил крыса и внезапно приподнялся на локте.
«Мы в Самавии! Мы оба в Самавии! И дело наше близится к концу!»
Марко тоже приподнялся на локте. Он сильно похудел из-за трудностей путешествия и скудности пищи. От худобы глаза его казались огромными и были черны, как ночь. Но они ярко горели и были особенно красивы.
«Да»,
— сказал он взволнованно,
— «и хотя мы не знаем, каков будет этот конец, мы исполнили все данные нам приказания. Принц был предпоследним из тех, кому надо было подать сигнал. Остается еще только один — старый священник».
«Мне хотелось его видеть больше всех остальных», — признался крыса.
«И мне тоже», — ответил Марко. «Церковь его на склоне вон той горы».
У обоих было одно и то же основание желать встречи со стариком. В молодости он служил в монастыре за границей, в том самом монастыре, потом он сгорел во время одного восстания, который хранил в течение 500 лет историю о прекрасном мальчике, привезенном тайком старым пастухом, просившим братью скрыть его. В монастыре память об исчезнувшем принце хранилась как память о чтимом святом. Говорили, что один из тогдашних монахов, ваятель и живописец, нарисовал его портрет со слабым сиянием вокруг головы. Молодой послушник, служивший там, должен был слышать эти чудесные легенды. Но монастырь сожгли, а он перебрался через границу и стал священником в маленькой церкви, будто прильнувший к склону горы. Он работал усердно и много, и паства его обожала. Одни только тайные хранители меча знали, что его самыми пламенными последователями были те, с кем он молился и кому раздавал благословение в темных пещерах глубоко под землей, где хранились груды оружия, и люди со смуглыми смелыми лицами, сидя вместе в смутном полумраке, обсуждали планы. Этого Марко и крыса не знали, когда говорили о своем желании повидать его. Добраться до маленькой церкви на скале не было ни трудно, ни опасно. Они могли отдохнуть весь день и предприняв путешествие в сумерки. Итак, поговорив о старом священнике и подкрепившись черным хлебом, они легли спать под прикрытием высоких папоротников.